В нашем эфире последний прямой эфир русской службы международного французского радио РФИ. У микрофона Арина Макарова и Дмитрий Гусев. Еще раз бунесеара, барывдзес, гамарджоба, наши дорогие радиослушатели. С завтрашнего дня мы прекращаем радиовещание на русском языке в Ереване, Тбилиси и Кишиневе на частотах FM-диапазона. Русская служба обновляет свой интернет-сайт и меняет формат работы. Не спите, оставайтесь с нами до конца этого часа. В честь последнего эфира мы приготовили для вас сюрприз. Мы хотим рассказать вам немного о жизни русской редакции РФИ и напомнить о ее истории.
Добрый вечер, бонсуар. В прямом эфире в последний раз международное французское радио РФИ, передача русской редакции. Ну, не стоит, наверное, сейчас, с вами Дмитрий Гусев, да, не стоит, наверное, сейчас напоминать обо всей истории русскоязычного вещания во Франции. Оно осуществлялось еще до Второй мировой войны в небольшом объеме, но вот, так скажем, русская служба РФИ и русская редакция РФИ в ее нынешнем виде возникла в 1983 году. Надо сказать, что после войны иноязычное вещание на зарубеж во Франции осуществляло так называемое «Радио Пари», «Радио Париж». И с 1975 года оно получило новое название, наше нынешнее название RFI, Radio France Internationale, международное французское радио. До 1986 года RFI входило в состав государственного радиовещателя Radio France, который живет и здравствует до сих пор в доме радио на берегу Сены, неподалеку от Эйфелевой башни. После краткого перерыва реформы статуса Радио Франс в 83-м году на РФИ было создано 10 служб иноязычного вещания, в том числе и русская служба русской редакции РФИ. Ну а в 86-м году РФИ, международное французское радио, отделилась от Радио Франс в отдельную радиокомпанию. Так мы и существуем до сих пор. Правда, сейчас мы входим в новый холдинг французского иновещания вместе с телеканалом «Франс-24» и арабской радиостанцией на арабском языке «Монте-Карло Дуалия». До 2015 года мы продолжали вещать на коротких волнах. Напомним, что в нулевые годы 21 века мы постепенно теряли возможности прямого радиовещания на страны с русскоязычной аудиторией. В России постепенно было прекращено вещание РФИ на средних волнах. В Москве мы вещали до 2007 года на средних волнах, в Санкт-Петербурге до 2010. Наши передачи перестали слышать жители Екатеринбурга. Прекращена была ретрансляция передач РФИ в Литве и Эстонии за истекший отчетный период. Закрытие нашей партнерской FM-радиостанции в Бишкеке лишило русскую службу выхода к слушателям в столице Киргизии. Ну и 5 марта 2009 года РФИ прекратила вещание на иностранных языках в парижском регионе Иль-де-Франс. На средних волнах вещали все языковые редакции международного французского радио. Теперь мы уходим с последних оставшихся нам волн FM-диапазона в столицах Армении, Грузии и Молдовы. Но еще раз напомним, и мы об этом скажем сегодня в ходе нашей передачи, русская редакция РФИ остается работать, просто меняет формат своей работы, оставаясь в интернете онлайн.
Да, вот такая вот немножечко грустная история, но что ж поделаешь, многие говорят, что радио в том виде, в котором оно существовало весь 20 век, немножечко умирает, но мы с вами еще живы и будем теперь пользоваться новыми форматами вещания, то есть на интернете. А сейчас мы хотели бы напомнить нашим самым древним и преданным слушателям или рассказать таким же преданным, но более молодым о наших бывших сотрудниках, которые работали в русской службе весь этот период, и напомнить об их голосах.
Вспомним голоса тех, кто работал в русской редакции РФИ в последние десятилетия. Не все голоса нам удалось найти в наших архивах сегодня, поскольку все это было в доинтернетную еще во многих случаях эпоху.
Не со всеми нам тоже удалось встретиться, но тем не менее очень многих мы помним и знаем.
Итак, напомним, что в начале 80-х годов, как мы говорили, наша редакция возникла в 83-м году, в начале 80-х самым первым шеф-редактором русской редакции РФИ был Владимир Жестков. Ему на смену пришел известный российский журналист Лев Иванович Бруни. Он скончался 29 ноября 2011 года в Москве на 62-м году жизни. А с 1985 по 1992 год он возглавлял русскую редакцию РФИ. Лев Бруни родился в 50-м году в семье художника и принадлежал к известнейшему роду Бруни-Бальмонтов. Он был правнуком поэта Константина Бальмонта, похороненного во Франции в Нуази-Лю-Гран под Парижем. Лев Бруни окончил искусствоведческое отделение ИСТФАКа МГУ. В 76-м году он уехал в эмиграцию в Швецию, работал в русской редакции «Радио Швеции», а затем перебрался во Францию, где стал начальником русской службы международного французского радио. После развала Советского Союза в 92-м году Лев Бруни вернулся в Москву. Он работал в независимой газете, газете «Сегодня», а также вел программы, авторские программы на телеканалах «ТВ-центр» и «Россия». В 1994 году Лев Бруни был в числе создателей Московской хартии журналистов, зафиксировавшей в своей декларации главные принципы профессиональной этики журналистов. Позже Лев Бруни работал первым заместителем главного редактора газеты «Время новостей», заместителем главреда аналитического журнала. Однако не прекращал Лев Бруни и сотрудничество с РФИ долгие годы, оставаясь нашим московским корреспондентом.
Ну а мы с Димой пришли в редакцию, когда ее возглавляла Доминик Дютей. Она возглавляла русскую службу РФИ с 97 по 2009 год и работала в редакции практически с момента ее основания, в начале 80-х. Доминик Дютей, хоть она и француженка, она прекрасно говорила по-русски. Вот мы с Димой помним, что она виртуозно ругалась по-русски со своим компьютером и в целом, в общем, была довольно веселым начальником. И Доминик Дютей вела постоянную хронику «Франция сегодня» в течение всех этих долгих лет своей работы. Удалось нам поработать и с Галиной Акерман, которая вначале в русской службе РФИ представлялась под псевдонимом Ольга Минск. Ольга Минц, то есть Галина Акерман, родилась в Москве в 1973 году. Она мигрировала в Израиль, а с 1984 постоянно проживает в Париже. Журналист международного французского радио РФИ с 1988 по 2010 годы. Галина Акерман также является литературным переводчиком. С русского на французский она перевела около 60 книг. А также она является эссеистом, автором и соавтором 4 книг. Она публиковалась во французских, российских и израильских периодических изданиях. Для того, чтобы вам напомнить о голосах Доминик Дютей и Галины Акерман, послушайте отрывок из их беседы, которая была записана в сентябре 2008 года. Галина Акерман тогда только что побывала в Грузии вскоре после окончания 5-дневной российско-грузинской войны.
Наше интервью. Доминик Дютей.
Наш сотрудник Галина Акерман недавно вернулась из Грузии. Там она побывала в Тбилиси, Горе и Поти, встретилась с рядом грузинских ответственных лиц и представителей. Она поделилась с редакцией своими впечатлениями и оценками о сложившейся ситуации. Галина, вы недавно побывали в Грузии, а там вы встретились с официальными грузинскими представителями, но также с простыми людьми. Естественно, мой первый вопрос такой: какое впечатление произвела на вас Грузия? Ощущали ли вы атмосферу страха в связи с возможным наступлением российских сил на Тбилиси, например?
Вы знаете, я все-таки попала туда, когда этой угрозы уже не было, поэтому люди только рассказывали мне о том, что они пережили, собственно, во время военных действий. И, конечно, я говорила не только с людьми, которые были в Тбилиси, но которые, например, находились как раз в это время в Синаке, или в Поти, или в Горе, и в других местах. И для людей просто это было огромным шоком. Они буквально не верили своим глазам, когда оказалось, что над ними вдруг летают российские самолеты, сбрасывают бомбы. Это был период летних каникул, дети были дома, многие родители или там пожилые люди были, соответственно, с детьми и внуками. И, конечно, вдруг начавшаяся война с бомбардировками, с убитыми и так далее, это было колоссальным шоком для людей.
Мы напомнили вам о голосах нашей бывшей коллеги, журналиста Международного французского радио, русской редакции Галины Акерман, которая работала с нами с 1988 по 2010 год. А также звук начался с голоса нашей бывшей начальницы, шеф-редактора русской службы РФИ Доминик Дютей. Ну а теперь хотелось бы вспомнить о еще одной нашей очень известной коллеге, знаменитом журналисте Фатиме Салкаевой. Казановой. Она ушла из жизни 4 февраля 2015 года в Париже в возрасте 73 лет. Фатима Салказанова в середине 60-х годов прошлого века сотрудничала с находившейся тогда еще в Мюнхене радиостанцией «Свобода». Сначала внештатно, а потом под псевдонимом Екатерина Казанская. В первой половине 70-х годов она работала в штате «Радио Свобода» в Мюнхене в отделе новостей, была ведущей самых первых выпусков новостей «Свободы» в прямом эфире. Затем в 1977-90 годах она была корреспондентом «Свободы» в Париже и директором Парижского бюро знаменитой радиостанции. Ну а затем в начале 90-х вновь в Мюнхене занимала посты заместителя директора, исполняющего обязанности директора русской редакции «Свобода». В 1995 году Фатима Салказанова покинула «Радио Свобода» в знак протеста против изменения американской политики в отношении России, а также редакционной политики руководства «Свободы» и перешла в русскую редакцию Международного французского радио. Здесь она вела, в частности, авторские программы «За и против», «Русский Париж» и работала с нами до 2006 года. В нашем эфире сейчас Фатима Салказанова вспоминает о студенческой революции мая 68 года в Париже, 40 лет спустя. Интервью 2008 года, что называется, глазами очевидца.
Я приехала во Францию в декабре 63-го, значит, в мае, ну, где-то меньше 5 лет, скажем так. И в этот момент, в момент майской студенческой революции, я еще преподавала русский язык в Институте восточных языков в Парижском и одновременно внештатно работала для «Радио Свобода». Тогда еще под псевдонимом Екатерина Казанская.
А вы были в Сорбонне, когда полиция разогнала студентов, оккупировавших двор и, кажется, одну из аудиторий престижного Парижского университета.
Да, ну и потом я сама кончала Сорбонну, филологический факультет, одновременно я работала, училась и так далее. И когда Сорбонну студенты заняли, я пошла туда, потому что мне было очень интересно посмотреть, что там происходит. Я туда пошла со своей одной подругой, беженкой из ГДР. Она была этнолог, аспирантка Сорбонны тоже. И мы провели там всю ночь со студентами, которые оккупировали, заняли Сорбонну.
Они заняли ее полностью или только одну из аудиторий?
Ой, нет, там было все занято. И полиция окружила целиком всю Сорбонну, и все залы были заняты, везде были разные собрания, разных тенденций политических, я бы сказала так. Вот, но я просидела там всю ночь, и, конечно, я была ну просто в глубочайшем ужасе от того, что происходит. Вы знаете, мы были там, она беженка из ГДР, я из Советского Союза. И вот я смотрела на этих юных, перевозбужденных комиссаров революции. Я смотрела на них с ужасом. И, кстати, может быть, вот это ночное пребывание в Сорбонне, может быть, помогло мне понять движущую силу и пацанов-комиссаров-большевиков. Вы знаете... И я вот смотрела на них и думала, вот если бы эти французские комиссары пришли к власти, может быть, они действовали бы так же, как большевики или как красные кхмеры. Но так мне казалось тогда. Кстати, может быть, я была не так уж не права, потому что многие из вожаков тогдашнего революционного студенческого майского движения были ярыми сторонниками красных кхмеров. Позднее они повзрослели и извинялись за эту поддержку.
У микрофона РФИ была Фатима Салказанова, которая проработала в нашей редакции 10 лет. Она отвечала на вопросы начальника русской службы РФИ Доминика Дютей. Ну, а теперь послушайте голос нашего любимого редакционного поэта Виталия Ильича Амурского, который проживал во Франции в вынужденной эмиграции с 1973 года. Скоро у Виталия будет день рождения, 14 декабря, ему исполнится 75 лет. С 1984 по 2010 годы он работал в русской редакции международного французского радио РФИ, в первые месяцы выступая у микрофона под псевдонимом Виталий Москвин, а потом под своей настоящей фамилией. Виталий Амурский вел еженедельную авторскую программу «Литературный перекресток», работал репортером и ведущим новостей. На Западе он печатался в эмигрантских запрещенных в СССР газетах «Русская мысль» в Париже, «Новое русское слово» в Нью-Йорке, также в журналах «Вестник РХД» и «Континент» в Париже, а также и в других изданиях. Послушайте, пожалуйста, небольшой отрывок из передачи, где Виталий Амурский у микрофона РФИ в апреле 2011 года по случаю выхода в свет в Петербурге его книги «Тень маятника и другие тени. Свидетельство к истории русской мысли конца 20-го, начала 21 века», собственно, и рассказывает о своей книге.
Литературный перекресток. Книги, писатели, поэты. Диалог культур.
Никита Сарников, Виталий Амурский.
В Санкт-Петербурге издательство Ивана Лимбаха выпустило книгу Виталия Амурского «Тень маятника и другие тени». У нее есть подзаголовок «Свидетельство к истории русской мысли конца 20-го, начала 21 века». В самом деле, о своем творческом и жизненном опыте, о том, как переплелся он с обстоятельствами внешними от периода правления Брежнева до перестройки, до войны в Чечне, до крушения СССР, с автором делятся более 40 писателей, поэтов, историков, творческих мастеров. Среди них Иосиф Бродский и Булат Агуджава, Андрей Вознесенский и Владимир Максимов, Генрих Сабгир и Геннадий Айги, французы, бывший узник ГУЛАГа Жак Расси и историк Пьер Регуло, актриса Марина Влади и литературовед Жорж Нива, многие другие. Автор книги Виталий Амурский более четверти века проработал в русской редакции РФИ. Он остается тесно связан с ней, и, понятное дело, для этой передачи я попросил рассказать о книге именно его. Добрый день, Виталий. Итак, слово вам.
Добрый день, Никита. Большое спасибо, что пригласили меня в студию, в которой мне все так знакомо и близко. Ну, конечно говоря, о книге «Тень маятника» и другие тени обязательно нужно добавить, что в значительной мере она сложилась благодаря именно РФИ, где, как вы знаете, я многие годы наряду с работой текущей, связанной с выпусками новостей, какими-то репортажами, вел еженедельную рубрику «Литературный перекресток». Конечно, не все и не всегда удавалось сделать, как хотелось бы, особенно из-за ограниченности времени на подготовку, но кое-что все-таки удалось, и я рад, что такой труд не пропал.
Это был голос нашего бывшего коллеги Виталия Амурского, который вскоре отметит свое 75-летие. Ну, а интервью с ним в 2011 году записал другой наш коллега, которого вы только что тоже слышали, Никита Сарников. В прошлом году он скончался 29 августа в Париже на 64-м году жизни. Никита работал на РФИ с 92-го года, вел авторские передачи «Париж вчера и сегодня», «Спортивная хроника», а также был ведущим новостей и репортером.
Добрый вечер, Никита. Кандидат филологических наук, специалист по французской литературе, он был прекрасным и тонким знатоком истории и культуры Франции. Авторскую программу о парижской истории и ее продолжении в сегодняшней жизни Никита вел на РФИ более 20 лет. Сперва эта программа носила название «Иси Пари», а затем и до 2017 года выходила под названием «Париж вчера и сегодня». Никита до последнего дня работал над книгой, посвященной посвященный истории Парижа, и несколько глав уже были опубликованы в «Альманахе» из «Парижско-русские страницы».
Ну а в звуковой версии его рассказы о парижских достопримечательностях 20 лет звучали в эфире РФИ. Сейчас в нашем последнем прямом эфире передача 25 апреля 2010 года «Русские названия парижских улиц».
Ici Paris. Говорит Париж. Никита Сарников.
Русская топография парижских улиц избирательна, несмотря на то, что память города хранит эти названия верно и долго. Некоторые из них находятся на первом плане, а некоторые остаются в тени или даже изменяются, но происходит это крайне редко. Один из таких недавних примеров изменения названия улицы – это изменение названия улицы имени Ленинграда на улицу имени Санкт-Петербурга. Это было связано, в свою очередь, с изменением названия самого города, и происходит это уже не в первый раз. Эта улица получила свое название 2 февраля 1826 года, когда самого квартала еще и не было, а были только участки, принадлежащие двум землевладельцам. Улица была только заложена и существовала только на градостроительных планах. Никакого особенного повода выбирать именно это название не было, поскольку никакой особенной дружбы тогда между Россией и Францией не наблюдалось. Более того, наблюдалось скорее обратное. Однако в плане мэрии была заложена концепция создания квартала Европы, в котором улицы должны были получить название европейских столиц. Впоследствии эта улица меняла свое название в зависимости от названия самого города, так сказать, идя вслед за историческими событиями. Так, свое первоначальное название улица носила в период с 1828 по 1914 год. В период с 1914 по 1945 год она называлась Петроградской или улицей Петрограда. Затем с 1945 по 1991 улица имени Ленинграда, а теперь она снова называется улица имени Санкт-Петербурга. Именно так называлась столица Российской империи в период с 1732 по 1914 год. Указ о переименовании улицы был подписан Жаком Шираком 28 ноября 1991 года. Тогда будущий президент Франции занимал пост мэра французской столицы. Таким образом, сейчас парижане могут назначать свидание на углу Московской и Петербургской улиц, поскольку улица имени Москвы также находится в этом районе города, в квартале Европы. Правда, ее история не столь разнообразная, как история улицы имени Санкт-Петербурга. На парижских городских планах она появилась приблизительно в то же время, когда появилась и улица имени Санкт-Петербурга, поскольку является частью того же самого градостроительного проекта, проекта создания квартала Европы. Первые дома на этой улице появились только в 1847 году, а полностью улица Москвы была достроена только в 1867. Как не сказать после этого, что название определяет судьбу. Словом, как вы яхту назовете, так она и поплывет.
Вы сейчас прослушали отрывок из программы «Париж вчера и сегодня» Никиты Сарникова. Его смерть уже больше года назад очень потрясла нашу русскую редакцию. Нам будет очень не хватать Никиты. А сейчас послушайте, пожалуйста, голос еще одного журналиста, с которым нам посчастливилось поработать, и который до сих пор проживает в Париже практически по соседству. Это Олег Бергазов, который работал вначале под псевдонимом Игорь Белов. Он работал на РФИ до 2012 года. Он вел еженедельный обзор политических и экономических событий и в качестве репортера был очевидцем ключевых событий в Европе, начиная с конца 90-х годов прошлого века и до начала второго десятилетия 21 века. В качестве иллюстрации голоса Игоря Белова или Олега Бергазова мы выбрали отрывок из его репортажа 22 мая 2008 года о визите в Москву тогдашнего главы Министерства иностранных дел Франции Бернара Кушнера. Этот визит проходил на фоне напряженных отношений между Грузией и Россией, как раз накануне российско-грузинского военного конфликта.
Напряженность в российско-грузинских отношениях особо усилилась после того, как Россия в апреле объявила об интенсификации отношений с сепаратистскими регионами Абхазии и Южной Осетии, а позже увеличила свой военный контингент в Абхазии с 2 до 2,5 тысяч человек. Грузинский министр по делам интеграции Тимур Лекабашвили заявил 14 мая, что войны удалось избежать только благодаря вмешательству министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера. Во время визита в Москву Бернару Кушнеру был задан вопрос, как вам удалось предотвратить военные действия в Абхазии. Кушнер свою роль обрисовал довольно скромно. Говорят, что я сыграл в этом вопросе очень большую роль, но на самом деле я ограничился тем, что поговорил с моим другом Сергеем Лавровым и сказал ему вещи очевидные. Не будет силового решения ни в Абхазии, ни в Грузии вообще. Напомню вам французскую позицию. Абхазия – это часть грузинской территории. Я сказал министру Лаврову, что те случаи, с которыми мы с Россией сталкивались, и с другой стороны, может быть, пример Косово, подталкивают нас к необходимости искать новые мирные решения, конечно, с учетом исторической реальности и обязательств, которые имеют те или иные стороны. Мы имеем очаги возможного напряжения. И я думаю, что мы предлагаем не только Франции, но и весь Европейский Союз поддерживать постоянный диалог по вопросам безопасности и обороны, и в частности в этих регионах. Причем нужно работать вместе, это нелегко. Мы были не согласны, и по-прежнему у нас нет согласия в отношении Косово. И тем не менее, мне кажется, что ситуация будет развиваться в лучшую сторону. Я приветствую мудрость и сдержанность наших российских друзей в этом вопросе. Каждый раз мы будем находить новое решение, надеюсь, вместе, для того, чтобы эти очаги напряжения не превратились в очаги войны.
À chaque fois nous inventerons, à chaque fois nous serons là, j'espère, ensemble, pour que ces foyers de tension ne se transforment pas en foyers de guerre.
Это был голос Игоря Белова. Под таким псевдонимом с нами бок о бок до 2012 года работал Олег Бергазов. Ну, а еще одна наша бывшая коллега, которая тоже последние годы, к сожалению, с нами больше не работает по медицинским причинам, Елена Сабгир. Дочь знаменитого поэта Генриха Сабгира, она работала внештатным сотрудником русской редакции с 90-х годов, а с 2005 до 2012 была штатным сотрудником нашей русской службы. И передавая большой привет Елене Сабгир, мы вспоминаем отрывок из ее рассказа о 65-летнем юбилее знаменитой французской певицы Мирей Матье. Это передача 22 июля 2011 года.
Франция сегодня. Елена Сабгир.
В пятницу 22 июля 2011 года известная певица французского варьете Мирей Матье празднует свой день рождения. Девушка из Авиньона родилась ровно 65 лет назад на юге Франции. За годы творчества ее имя и голос стали известны во многих странах мира. И песни свои она исполняла на 11 языках, включая русский. Мирей выросла в многодетной семье Каменщика. Она была старшей из 14 детей и уже в возрасте 14 лет начала работать на заводе по изготовлению конвертов. Но, несмотря на то, что забот и неприятностей в ее жизни к этому времени было уже немало, она, тем не менее, с детства любила и петь, и слушать музыку. Немалую роль в этом сыграл ее отец, страстный поклонник оперы и хороших певцов. Открыв для себя Эдит Пиаф, Мирей Матье поняла, что она тоже хочет и будет петь, и что именно этот путь и есть ее призвание.
Елена Сабги рассказала вам о Мирей Матье. Передача вышла в эфир в день 65-летия певицы 22 июля 2011 года. А вот еще один из наших любимых сотрудников – Ярослав Горбаневский, Ясик, который был журналистом РФИ в течение долгого времени, и он одновременно является художником, будучи журналистом нашей службы РФИ, Ярослав постоянно вел передачу «Картинки с выставки», а также он провел очень много интервью на правозащитную тему. Дело в том, что Ярослав Горбаневский является старшим сыном знаменитой советской диссидентки Натальи Горбаневской, которая проживала в Париже в течение очень долгого периода времени.
Да, Наталья Евгеньевна Горбаневская, напомним, один из героев 68-го года, один из немногих семерых человек, которые вышли на Красную площадь, протестуя против ввода советских войск в Чехословакию. Ну и вот в августе 2012 года Наталья Горбаневская в эфире РФИ прокомментировала вынесенный тогда приговор участницам панк-группы Pussy Riot, которые получили в России 2 года колонии. Ну, а в беседе с Натальей Горбаневской участвовал наш бывший коллега, ныне парижский художник Ярослав Горбаневский. Вот отрывок из этого интервью.
Наталья Евгеньевна, вы в свое время, еще в советское время, сами совершали акции, свидетельствующие о вашем неуважении к общественному строю, среди которого вы жили. Вы выходили на демонстрацию протеста против оказания братской помощи Чехословакии, и вы выходили на эту демонстрацию с ребенком, у вас были дети, и у других демонстрантов этой демонстрации и демонстранток тоже были дети. О вашей демонстрации 68-го года уже говорили в связи с судом над Pussy Riot. А вы сами как-нибудь связываете все это? Есть в этом что-то общее?
Вы знаете, я не могу этого не связывать, просто потому что предыдущая акция Pussy Riot была на лобном месте, и в тексте их песни фигурировал наш лозунг «За вашу нашу свободу». То есть раз они чувствуют себя с нами связанными, я не могу не чувствовать себя связанной с ними. И я не могу исключать, что наше поведение послужило им каким-то примером.
Это были голоса нашего бывшего коллеги Ярослава Горбаневского и его знаменитой матери Натальи Евгеньевны Горбаневской. Ну, а долгие годы ангелами-хранителями нашего радиоэфира оставались режиссеры программ русской редакции РФИ Бина Исаян и Мария Шварц. К сожалению, это люди, которые обеспечивали наш эфир, но чьи голоса в этом эфире не звучали. Без них мы бы не смогли, выходить на привычной для вас волне международного французского радио РФИ. Бина Исаян и Мария Шварц готовили к эфиру наши материалы в студии, обеспечивали бесперебойную работу РФИ на вашей волне, обеспечивали прямые включения, а также запись наших программ.
Хочу воспользоваться нашим последним эфиром нашей радиостанции на русском, чтобы передать привет всем нашим бывшим сотрудникам, с которыми нам довелось работать. Привет-привет! И еще раз поблагодарить наших самых преданных радиослушателей Гмадлоб, Шнурака Луцун, Муцумеск.
Ну вот, такая была у нас краткая и далеко не полная аудиоистория русского радиовещания РФИ, которая сегодня для нас заканчивается немножко такой, для нас, с одной стороны, грустный, волнительный момент.
История, которая все-таки, мы надеемся, хоть немножко войдет в историю. Голоса действующих сотрудников русской службы РФИ вы по-прежнему сможете слышать на нашем веб-сайте по адресу rfi.fr/ru, к чему мы вас очень активно и призываем.
Поэтому до встречи на сайте в разделе «Подкасты». Вам говорят
Сергей Дмитриев и Арина Макарова,
Елена Габриэлян и Анна Строганова,
Нина Карель и Инна Ракузина,
Ксения Гулия и Денис Стрелков,
Юрий Сафронов и Анна Тихомирова,
Дмитрий Гусев и Гелия Певзнер,
а также Инга Домбровская. На новом сайте вы по-прежнему сможете читать и слушать наших корреспондентов.
Геннадия Шарипкина и Александра Валиева.
Олесю Титаренко, Марию Левченко и Георгия Лебанидзе.
Наших критиков Екатерину Барабаш и Юрия Гладильщикова.
А также знаменитого филолога Гасана Гусейнова.
Ну и напомним вам, что в столицах Молдовы, Армении и Грузии РФИ продолжит круглосуточное вещание, правда, только по-французски, на привычной для вас волне.
Парлеву Франсе. В Ереване программы на армянском языке будут по-прежнему выходить в эфир два раза в месяц по субботам в 17 часов 10 минут по местному времени.
Все новости Франции и мира на сайте русской службы Международного французского радио РФИ.
Запуск новой версии 26 ноября.
Уже в будущий вторник наш адрес в сети rfi.fr/ru.
До встречи онлайн. Цесутюн, нахвемдис, кубины.
Faut que tu saches, on est soit voleur, soit volé. Et chacun se tue à la tâche, qu'on soit la base ou le sommet. Les gens baissent les bras ou les ferment, faut jouer des coudes pour exister. Ici tu gagnes ou tu la fermes, mais laisse-moi te raconter. Petit, regarde cet étang, des familles nagent contre courant. Petit, regarde tous ces gens, et dansent et dansent dans le vent. Petit, regarde droit devant, les hommes y dansent contre courant. Petit, regarde tous ces gens et danse dans le vent. Mais allez, viens, y'a pas que ton frère, que ton frère. Mais allez, viens, y'a pas que ta sœur, que ta sœur. Mais allez, viens, y'a pas que ton frère, que ton frère. Mais allez, viens, y'a pas que ta sœur, que ta sœur. Gamin, écoute, c'est pas fini, Tout est fric et frime, petite gloire. On confond rêve et jalousie. Tout finira bientôt dans le noir. Les gens baissent les yeux ou les ferment. Faut être la brute et le truand. Ici tu aimes ou tu t'enfermes. Ah, tu peux rire maintenant. Petit, regarde cet étang. Les familles nagent contre courant. Petit, regarde tous ces gens. Et danse et danse dans le vent. Petit, regarde droit devant. Les hommes y dansent contre courant. Petit, regarde tous ces gens. Et danse dans le vent. Mais allez, viens. Y'a pas que ton frère, que ton frère. Mais allez, viens. Y'a pas que ta sœur, que ta sœur. Mais allez, viens. Y'a pas que ton frère, que ton frère. Mais allez, viens. Y'a pas que ta sœur, que ta sœur. Y'a pas que ton frère, que ton frère.
Mais allez, viens.
Y'a pas que ton frère, que ton frère.
Mais allez, viens.
Y'a pas que ta sœur, que ta sœur.
T'es ma béquille, mon carglass qui répare. T'es mon attelle, mon calmant, mon épar. T'es mon futur qui tuera mes ex. T'es ma stature, mon Viagra, ma contrex. T'es mon bingo, mon keno, mon loto. T'es mon point G, mon point P, mon poteau. Ma vache qui rit quand je suis en pleurs. T'es mon Kiri, mon petit cœur.
Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant.
Des mains stupides que nous qui sommes des hommes. T'es mon ensemble en parfum, douce odeur. T'es mon sapin sur mon rétroviseur. T'es mon écharpe, mon bonnet et mes gants. T'es mon palmier dans mon verre de russe blanc. T'es ma station essence quand je me perds. T'es mon week-end, ma première bière.
Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant.
Des invites, t'es mon amante, mon ami, mon instit, t'es ma soupline, t'es mon huile essentielle, t'es ma tartine, ma confiture de miel, t'es ma Charlotte le bon, t'es ma bourgoin, t'es ma chance pour de bon, t'es mon bon point, t'as le compte Instagram que je mate le plus, t'es mon son préféré quand on attend le bus.
Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps,
si le temps passe, je t'aime autant.
Pourvu qu'elle trouve pas ridicule la phrase marquée sur mon pull. Pourvu que je lise pas dans ses yeux que ma casquette c'est pour les vieux. Pourvu qu'il y ait pas un énorme blanc dès que je prononce intermittent. Pourvu qu'elle prenne pas le premier train
quand je vais lui dire je m'appelle Gauvin. Pourvu qu'elle me trouve pas couillon chaque fois que je cite le dîner de con. Pourvu qu'elle connaisse Coq en stock et quelques jurons de Haddock. Pourvu qu'elle ait le sens de l'amour et qu'on n'ait pas de chagrin d'humour. Pourvu qu'elle digère bien les huîtres. Pourvu qu'elle gueule contre l'arbitre. Pourvu qu'elle gueule contre l'arbitre. Pourvu qu'elle lise les cartes Michelin. Pourvu qu'on s'échange nos bouquins. Pourvu qu'elle vole mon marque-page et qu'elle soit pas trop maquillage. Pourvu qu'elle parle à mes copains pour que ça devienne ensuite les siens. Pourvu que son père soit pas le sosie de Donald Trump, je vous en supplie. Pourvu qu'elle sache qui est le prest. Pourvu qu'elle vote pas pour la peste. Pourvu qu'elle s'entoure d'une écharpe que je respire avant qu'elle parte. Pourvu qu'elle ait l'alarme facile. Pourvu que ce soit une cinéphile. Pourvu qu'elle prenne tous les coussins comme il est touchant d'Aroussin. Comme il est touchant d'Aroussin. Pourvu qu'elle soit le genre de compagne qui part sur les routes de campagne où deux voitures peuvent pas se croiser. Les bottes de foin, les bottes aux pieds. Pourvu qu'elle soit aussi de celles qui pensent à remplir leur cervelle. Qu'elle penche plutôt vers Modiano, qu'elle penche pas trop vers Morano. Pourvu qu'elle veuille beaucoup de gamins. C'est dingue d'avoir des si petites mains. Pourvu qu'elle se moque un peu de moi sur ma coupe au bol d'autrefois. Pourvu qu'elle pianote le matin la BO d'Amélie Poulain. Et pourvu qu'elle aime cette chanson autant que la voix de Gérard Darmon.
À Singapour, on vote à main levée. Y'a cinq filles contre et cinq gars pour. Routard, je leur soumets mes vacances seules en Estonie. Mais il manque une voix. Était-ce Ariane ou Estonie? Une Asiate me branche. Veux-tu Monténégro? J'ai descendu la tasse sec comme un schnapps du Monténégro. Petite taille, taille fine, était-elle taille ou de Taïwan? Son jean n'est pas diesel. C'est un gasoil de taille one.
Cancer du tropique, corne de l'Afrique, traité atlantique, euro-asiatique, visage angélique, arme automatique, monde hypnopédique, géopoétique.
S'il te plaît, please, ne reste pas immobile comme mort. Fais Paris, Dieppe, à Yep, ou vole comme Bob ou comme mort.
Depuis des lustres, je rafale sur le diable, mais pas de bol qui vit.
Une promo d'Opodo cadeau me mène en Bolivie. Au Vatican, des Helvètes scrutent les pratiquants. Je jure que tu peux en voir le soir, cité du Vatican. Donc, j'ai fait mon service dans la Confédération Suisse. Si j'aime ça, affirmatif, y'a que la Confédération Suisse.
Cancer du tropique, corne de la France.
Du monde j'ai fait le tour, tout comme Davis Miles. J'y ai appris des choses, en grillant tous mes miles. J'ai connu la Pologne, la gare de Bologne. Je sais que pour la chasse en Sologne, faut pas mettre d'autres colonnes. J'ai vu la cordillère des Andes, le Honduras, en lisant Neruda, Hemingway.
RFI, radio для всего мира.